Великий мейстер Манкин пишет, что это была вторая битва на огненном поле, разве что чуть поменьше. В Тамблетоне горело все — дома, лавки, септы и жители. Горящие люди падали с ворот и крепостных стен или, крича, ковыляли по улицам, подобно живым факелам. По ту сторону городских стен принц Дейрон атаковал врагов на Тессарионе. Пейт из Длиннолиста был выбит из седла и растоптан. Сир Гарибальд Грей, пронзенный арбалетным болтом, сгорел в драконьем пламени. Два предателя полосовали город огненными плетьми из конца в конец. Сир Роджер Корн и его люди выбрали этот момент, чтобы показать свое истинное лицо, и, перерезав защитников городских ворот, распахнули их перед нападающими. Лорд Товейн Боурни поступил таким же образом в замке, вонзив копье в спину сира Мерла Смелого. Последующее разграбление по зверству не знало себе равных в истории Вестероса. От Тамблетона, некогда процветавшего торгового города, остались лишь пепел и уголья. Тысячи людей сгорели заживо, тысячи утонули, пытаясь переплыть реку. После говорили, что им еще повезло, ибо с выжившими расправились беспощадно. Люди лорда Футли бросили мечи и сдались, но их все равно связали и обезглавили. Над женщинами, выжившими в огне, многократно надругались, даже над девочками, которым было не больше 8-10 лет. Стариков и мальчиков изрубили мечами, драконы пожирали искореженные дымящиеся останки своих жертв. Тамблетон так и не вернулся к жизни. Хоть Футли после пытались построить на руинах новый город, он был в 10 раз меньше прежнего, ибо в народе говорили, что самая земля здесь проклята. В 160 лигах к северу другие драконы кружили над Трезубцем, где принц Дэймон Таргариен и маленькая чернавка по имени Крапива безуспешно выслеживали Эймонда Одноглазого. Стояли они в Девичьем пруду, куда их пригласил лорд Манфред Моутон, боявшийся нападения в Хагара на город. Эймонд вместо этого спалил камешек у подножья лунных гор, ивняк на зеленом зубце и веселушку на красном. За ними последовали Стрелков мост, Старый перевоз, Старицына мельница и женская обитель в Бечестере. Одноглазый всякий раз исчезал еще до прилета охотников. В Хагар никогда не задерживался на одном месте, а те немногие, кто остался в живых, часто не могли сойтись в том, куда именно он полетел. Каждое утро Караксис и Бараний Вор вылетали из Девичьего пруда, поднимаясь все выше над речными землями в надежде увидеть под собою в Хагара, и каждый вечер возвращались ни с чем. В хрониках Девичьего пруда говорится, что лорд Моутон так осмелел, что предложил наездникам разделиться, так, где они смогут охватить куда большее расстояние. Принц Дэймон отказался. Он напомнил его милости, что в Хагар последний из драконов, прилетевший в Вестерос с Эйгоном-завоевателем и его сестрами. Век спустя он, правда, уже не так быстр, зато вырос огромным, как сам Балерион Черный Ужас, и своим дыханием плавит камень. Ни Караксис, ни Бараний Вор не сравнятся с Хагаром в свирепости и лишь вдвоем могут надеяться сладить с ним. Поэтому Крапива всегда находилась подле принца и не покидала его ни днем, ни ночью, ни в небе, ни в замке. Но был ли страх перед Хагаром единственной причиной, по которой принц держал Крапиву при себе? Гриб пытался убедить всех, что это не так. Он рассказывал, что Дэймон Таргариен полюбил маленькую безродную чернавку и разделил с ней ложе. Можно ли верить словам шута? Крапиве было не больше 17, а принцу Дэймону 49. Но всем известна власть, которой юные девы обладают над мужами постарше. Известно и то, что Дэймон Таргариен не был верен королеве. Даже наш Септон Евстахий, обычно столь сдержанный, пишет о его еженочных визитах к леди Миссарии, с коей он часто делил постель, пока был при дворе, якобы с благословения королевы. Не стоит забывать и о том, что когда принц был молод, каждый владелец борделя в королевской гавани знал, что лорд Блошиного конца особенно жалует девственниц и приберегал для него самых юных, прелестных и невинных из новых девушек. Крапива была, без сомнения, молода, хотя, возможно, не так молода, как те, с кем принц предавался разврату в юности, но в том, что она была девственницей, сомнения были. Она выросла на улицах Прянова и Корабела без матери, без крыши над головой, без гроша в кармане. Вероятнее всего, она променяла свою невинность на медяк или корку хлеба вскоре после того, как впервые расцвела, если не раньше. А овцы, которых она скармливала бараньему вору, чтобы привязать его к себе, как она их раздобыла? Уж, наверное, расплачивалась за них, задирая юбки перед каким-нибудь пастухом. Особо красивой крапивы тоже назвать было нельзя. Тощая чернавка верхом на тощем буром драконе. Так описал ее Манкин в своей подлинной истории, хоть сам ни разу ее не видел. Септон Евстахий говорит, что у нее были кривые зубы, а на носу остался шрам после того, как ее полоснули ножом за воровство. Гриб добавляет, что она никогда не мылась и не меняла одежды, и что от нее исходил ядреный запашок. Вряд ли кто-то мог вообразить ее в роли возлюбленной принца. Однако грибные заметки, а в нашем случае хроники Девичьего пруда, написанные мейстером лорда Моутона, говорят об обратном. Мейстер Норрен пишет, что принц и крапива вместе ужинали каждый вечер, вместе завтракали каждое утро и спали в примыкающих друг к другу покоях, что принц души в ней не чаял, будто в собственной дочери, наставлял ее, как себя вести, как одеваться, как подолгу расчесывать волосы, что он делал ей богатые дары. Щетку для волос с ручкой из слоновой кости, покрытое амальгамой зеркало, плащ из роскошного темного бархата, отороченный атласом, и пару сапог из кожи, мягкой, как масло. Норрен говорит, что принц приучил крапиву мыться. Служанки, приносившие воду для омовения, рассказывали, что они часто принимали вместе ванну, в чем мать родила, и принц намыливал ей спину и мыл ей волосы, чтобы избавиться от драконьей вони. Ничего из вышеизложенного нельзя счесть за доказательство, что принц Дэймон Таргариен совокуплялся с безродной девкой. Но последующие события указывают на то, что в этой истории больше правды, чем в большинстве прочих грибных сказок. Однако, как бы ни проводили свои ночи эти наездники, доподлинно известно, что дни их проходили в небе в безуспешной погоне за принцем Эйгоном и его Вхагаром. Так что давайте до поры оставим их и обратим свой взор на Черноводный залив. Примерно в это же время на драконий камень притащился потрепанный кок Несария, чтобы починиться и запастись провизией. Моряки рассказали, что на пути из Пентоса в Валантис корабль сбился с курса из-за шторма. Но к этой обычной для валантинцев истории о бедствиях мореплавания они присовокупили и нечто странное. Несария с трудом шла на запад, рассказывали они, когда впереди вырос драконий камень, огромный на фоне заходящего солнца, и над восточным склоном дымящейся горы они увидели двух драконов, которые бились между собой. Их рев отражался от угольно-черных скал. Эту историю рассказывали, пересказывали и приукрашивали в каждой таверне, постоялом дворе и блудилище, и скоро не стало на драконьем камне человека, который бы не слышал об этом. Жителям Валантиса драконы были в диковинку, и эта схватка стала для моряков Снессарии незабываемым зрелищем. Те же, кто родился и вырос на драконьем камне, можно сказать, всю жизнь прожили с драконами. Но и в них история моряков пробудила любопытство. Наутро местные рыбаки обошли на лодках драконий камень, а, вернувшись, доложили, что нашли у подножия горы обгоревшие останки дракона. Судя по цвету крыльев и чешуи, то был серый призрак. Дракон был разорван пополам и местами обглодан. Услышав об этом, сир Роберт Квинс, известный своей тучностью добродушный рыцарь, которого королева назначила костеляном драконьего камня, сразу сказал, что убийца, конечно же, людоед. Многие соглашались с ним, людоед и раньше нападал на драконов меньше себя, хотя и не столь свирепо. Рыбаки, опасаясь, что следом убивец примется за них, уговаривали Квинса послать рыцарей в логово чудища и прикончить его, но Костелян отказался, говоря, если не трогать людоеда, то и он нас не тронет. Для верности он запретил рыбачить у восточного склона, где разлагалась туша серого призрака. Запрет сира Роберта не обрадовал его беспокойную подопечную Бейелу Таргариен, дочь принца Дэймона от первой жены Лиены Веларион. Бейеле минуло 14. Дикая и своенравная, больше похожая на мальчишку, нежели на воспитанную девицу, она была истинной дочерью своего отца. Не знала страха, хотя была хрупкой и невысокого росту, и дни свои проводила в танцах, соколиной охоте и верховой езде. Когда она была поменьше, ее часто отчитывали за драки с оруженосцами. Теперь она начала целоваться с ними. Вскоре после того, как двор королевы переехал в королевскую гавань, а леди Бейела осталась на драконьем камне, ее застали с поваренком, запустившим руку ей за пазуху. Сир Роберт в ярости приказал отвести негодника к колоде и отрубить согрешившую руку. Пощадили его лишь благодаря слезным мольбам Бейелы. «Она сверх меры увлечена мальчишками», — писал Костелян принцу Дэймону, ее отцу. «Ее стоит поскорей выдать замуж, покуда она не отдала свою невинность человеку, ее недостойному». Однако еще больше, чем игры с мальчишками, леди Бейела любила летать. С тех пор, как менее полугода назад она впервые взмыла ввысь верхом на своем драконе, лунном танцоре, она поднималась в небо каждый день, свободно паря над драконьим камнем и долетая даже до Дрифтмарка. На этот раз вечно жаждущая приключений девочка предложила доподлинно разузнать, что же произошло на том склоне горы. «Она не боится людоеда», — сказала Бейела сиру Роберту. «Лунные танцоры моложе и быстрее. Она легко сможет обогнать старого дикаря». Но Костелян запретил ей так рисковать. Гарнизону был отдан строгий приказ — леди Бейела не должна покидать замок. Когда разгневанная девица попыталась в ту же ночь нарушить приказ, ее заперли. Теперь, по прошествии времени, мы видим, сколь злополучным оказалось это, пусть и понятное, решение. Если бы леди Бейеле было дозволено летать, она бы заметила рыбачью лодку, уже пробиравшуюся вдоль острова. На борту лодки были рыбак по имени Том Колтун, его сын Том Заика и два их кузена из Дрифтмарка, лишившиеся крова после разрушения Пряного. Младший Том, который куда более ловко обращался с кружкой, чем с рыболовной сетью, немало времени провел, угощая валентинских моряков выпивкой и слушая их рассказы о битве драконов, свидетелями которой они были. «Один был серый, а другой золотой», — говорил один из моряков, — «так и сверкал на солнце». И вот теперь оба Тома, презрев запрет сира Роберта, везли своих кузенов на каменный берег, где лежал убитый дракон, с тем, чтобы те смогли отыскать убийцу. Между тем, на западной стороне Черноводного залива, весть о битве и измене при Тамблтоне достигла Королевской гавани. Говорят, что вдовствующая королева Алисент засмеялась, прослышав об этом. «Что они посеяли, то и пожнут», — посулила она. Королева Рейнира на железном троне побледнела и лишилась чувств, а после приказала запереть городские ворота. С этих пор никому не дозволялось ни входить в Королевскую гавань, ни покидать ее. «Я не допущу, чтобы лазутчики прокрались в мой город и открыли ворота мятежникам», — провозгласила она. Войско лорда Ормонда не сегодня-завтра могло подойти к столице, а предатели на драконах могли появиться и того раньше. Принц Джоффри обрадовался подобной возможности. «Пусть себе прилетают», — заявлял мальчик, полный юношеского высокомерия и жаждущий отомстить за павших братьев. «Я встречу их на Тераксисе». Подобные речи взволновали его мать. «Ничего подобного ты не сделаешь», — сказала она. «Ты слишком молод, чтобы сражаться». Однако на совет, обсуждавший, как встретить врага наилучшим образом, сына все-таки допустила.